Цель сегодняшней моей лекции – подвести нас к пониманию центрального христианского догмата, то есть понимания жертвы Христовой. Этот вопрос постоянно поднимается на протяжении всей истории, и по нему существуют разные точки зрения – но подробно мы об этом поговорим. А сейчас, для того, чтобы нам понять святоотеческое учение по этому вопросу, мы с вами сначала должны поговорить о природе зла, что это такое, какие существуют его виды, и о том, что такое грех. Ибо, как всем известно, жертва Христова совершена не для чего-либо иного, а для того, чтобы изгладить грех из человеческого бытия. Ну, так вот, вначале несколько слов о зле и его видах. Обычно под злом, разумеется, все то, что приносит человеку, мы говорим в применении к человеку, о том, что приносит человеку страдания. Временное ли, вечное ли, но как таковое оно остается им. Так вот, какие виды обычно зла в философии, в социологии, ну и в религии, естественно, тоже мы видим. Прежде всего, называется обычно метафизическое зло. Метафизическое, то есть заприродное. Физис, природа, мета, за природным. Но обычно об этом виде мы встречаем учение или в религиях, в частности, в дуалистических, или в философии. О чем идет речь? О том, что в конечном счете, если касаться религии, изначально существует два взаимоисключающих, я бы сказал, Бога. Бог добра, Бог зла, и между которыми идет постоянное противоборство. Философия метафизическим злом называется изначальное, если хотите, пребывание в бытие этих двух начал, как противостоящих друг другу, в результате которого это противостояние так и происходит, все процессы в нашем мире. Но если касаться христианства, то вы, наверное, по догматическому богословию все это хорошо рассматривали. Я лишь напомню, что христианство утверждает, что изначально и всегда существует Бог как абсолютное добро, благо. Христианцы называют это благо любовью. Откуда же появилось тогда зло? Это вопрос, на первый взгляд, кажется легкий, на самом деле очень сложный. Я сейчас объясню. Дело в том, что утверждается, что изначально Господь сотворил мир духов, то есть ангелов. И вот часть из них пала, то есть восстала против Бога, и таким образом извратились их добрые свойства, и они стали теми, кого называются в религии бесами. Так появилось зло сначала в заприродном мире, метафизическое зло, а затем подобная же история происходит и с человеком. И человек, как вы помните, был сотворен добрым, прекрасным, даже очень прекрасным, зело, все было сотворено добра зело, все очень, очень прекрасно, очень хорошим, так? Ну и, как повествует Библия, и человек тоже не устоял, тоже совершил поступок противной воле Божией и своей собственной природе, и тоже началось зло. В чем оно заключалось? В том, что если до этого человек был абсолютно блажен, то теперь уже при малейшем нарушении необходимых условий его уже нового существования, падшего, он страдал. Так появилось зло в мире духов и в нашем мире человеческом. В чем сложность вопроса о его происхождении? По христианскому учению Бог все предвидит, то есть у Бога нет ни будущего, ни прошедшего, а все есть настоящее. И вот из этого-то и и второе, конечно, что Бог по христианскому учению есть любовь. И вот отсюда и возникает вопрос, как же понять творение Богом тех духов, о которых он знал, что они отпадут, то есть восстанут против него, да? Но мало этого. Как говорит христианство, эти духи пойдут на вечные мучения. Значит, понятен вопрос. Бог, который является любовью, который прекрасно знал, уже будем по-человечески говорить, что вот эти вот конкретные духи во главе с Деницей отпадут, станут бесами, и затем им уготовано вечное страдание. Понимаете, какой вопрос? Как соотнести это с Богом, который есть любовь? Вот эта метафизическая картина, когда изначально существует только Бог, который является любовью и добром, и вдруг затем, благодаря его творчеству, происходят вот эти события. Почему происходит? Мы называем это свободной волей Духа, свободной волей людей. Но весь вопрос-то в том и заключается, что Бог знал, как определиться свобода и этих духов, если она у них есть, и уж человека тем более, который наделен этой свободой воли. Бог знал, что они отпадут от Него и, следовательно, пойдут на вечные, слышите, мучения. Какой вопрос возникает? Вопрос чрезвычайной важности. Так Бог – любовь? Вот это один из вопросов, над которым, я вам скажу, бились, скажу даже так, многие мыслители, я уже не говорю, об этом говорят и святые отцы, об этом говорит Священное Писание. И об этом, конечно, очень много рассуждали религиозные философы. Вот такова проблема с метафизическим злом. Другие виды зла таковы. Может быть, первые, самые очевидные, с которым все мы сталкиваемся, это нравственное зло. Под нравственным, разумеется, какое зло? То, которое является в жизни, в деятельности, в поступках людей. Это убийство, кражи. и прочие те страдания и прочие те несправедливости, которые производит человек в своей жизни. Нравственное зло, оно очевидно. Тот же обман, то же воровство, те же преступления, которые совершает он против закона, они очевидны. Так, это все нравственное зло. Но нужно понять, что это нравственное зло является только надводной частью того айсберга, который плавает в море и которых так боятся все корабли. Почему? Только 1/10 наверху, 9/10 под водой, и не дай бог столкнуться кораблю с этим айсбергом. Кораблекрушение неминуемо. А что ж такое 9/10? Вот вторым видом зла является духовное зло. 9/10 под водой. Его не видно. Духовное зло – это то, которое мы видим в душах человеческих. Это лукавство, это тщеславие, это зависть, это эгоизм, это самомнение, это гордыня. Множество. В общем, это все то, что скрыто в душе человеческой. Оно потом может открыться, как и айсберг, говорят, иногда переворачивается другой стороной и всплывает на поверхность другая его часть. Так и здесь. Это духовное зло, присутствующее в человеке, оно часто обнаруживается в чем? В нравственных преступлениях, точнее, в безнравственных поступках. Но вот это духовное, вы обратите внимание, не случайно приходится приводить эту аналогию с айсбергом. Действительно, нравственное зло, все нравственные поступки, безнравственные, которые совершаются человеком, это в конечном счете есть только выявление того внутреннего зла, которое существует в душе человеческой. Помните, как Христос, обращаясь к фарисеям, говорил, называл их гробами окрашенными, которые снаружи украшены и кажутся прекрасными даже, так, а внутри чем наполнены? Всем понятно. Так вот, вот что такое еще, оказывается, духовное зло. Ну, конечно, еще стоит сказать о еще одном виде зла, это социальном. Ну, надеюсь, тут понятно, о чем идет речь. Речь идет о тех общественных и политических устройствах, которые противоречат именно духовным и нравственным законам человеческой жизни. Речь идет о политическом строе, о различных социальных движениях, которые прямо преследуют злые цели. Ну, вот, например, идея господства во всем мире, так, неравенство классовое, рабовладельческий строй и так далее. Это все социальное зло. Его происхождение опять коренится где? В духовной стороне жизни человека. Кстати, на что меньше всего обращается внимание? Вы подумайте только. Вот о нравственных каких-то преступлениях, о преступлениях, то и дело говорят. Того-то поймали, этот награбил, тот убил и так далее. И мало что говорится о внутреннем мире души человека. А ведь никакое нравственное преступление не совершается без того, чтобы вначале человек внутри себя не совершил его. Прежде чем ограбить банк, смотрите, сколько продумывает там вариантов. И так далее. Всем понятно. Вот такова ситуация. Вот эти виды зла Ну, физическое и биологическое зло, наверное, всем понятно. Здесь уже объяснений никаких не требуется. Вот эти понимания этих видов зла чрезвычайно важно, особенно и прежде всего именно духовного зла. Потому что без понимания этого нам очень трудно будет говорить о том, что совершил Христос своей жертвой. Поэтому и приходится вот предвосхищать, так сказать, предупреждать этим кратким обозрением видов зла, прежде чем приступить к теме, нашей теме. Но дело вот еще в чем, что вот эти все виды зла, как они именуются в религии, грехом. Все это грех. И падение духов, и человека, и убийство Каином Авеля, вообще и нравственное зло, и все прочие, все в конечном счете они исходят из души человека. Как Христос и сказал, ибо из сердца человеческого исходят, и дальше он перечисляет те нравственные преступления, о которых мы говорили. Итак, все это называется грехом. Так вот, в отношении греха приходится тоже сделать определенные разъяснения. Ну, первое из них, что, кажется, для всех нас понятным является, и мы это и проходим по всем предметам, и, кажется, и все знаем, но все-таки это личный грех. Да, сам человек совершает грех. Личный, то есть он, личность, как таковая. Когда является проступок, когда является грехом? Это самый первый вопрос. Например, в практике православной церкви даже нет необходимости исповедовать ребенка, потому что младенца как говорить нечего. Даже у детей то устанавливается там возраст по-разному – 7 лет, там 6, 5 лет. Так. Но почему? Потому что еще нет надлежащего осознания поступка, еще воля у человека находится под влиянием просто чисто внешних влечений, которые до конца этот ребенок может не осознавать. Так личный грех – это какой же грех? Это тот, который совершается с пониманием, с сознанием того, что человек нарушает какую-то дисциплину жизни, законы жизни, совершает поступки, не связанные с теми нормами жизни, которые установлены в данном обществе. Вот что такое личный грех. Ну, вы знаете, чем же он является, личный грех? Вот здесь необходимо сделать маленькое пояснение. Природа человека или человеческая природа, как и все в мире, устроена была Богом прекрасным, гармоничным, если хотите, закономерно устроена. Именно эта гармония означает потрясающую закономерность устройства человеческой природы. Чем же является грех? По учению наших отцов, да, по-моему, это и так должно быть понятно, грех является противоестественным явлением. Напомню еще раз, слово «естество» это, может быть, старое славянское слово, но которое означает природу. Грех – это противоприродное, то есть грех – это совершение поступка против своей природы, против законов своей природы. Вот человек, например, начнет глотать битое стекло, ну, что ты делаешь? Или выпивать что-то ядовитое? Разве это непонятно? Грех – это противоестественное явление. Как узнать, что это грех или не грех? О, это вопрос непростой. Потому что обратите внимание, что в разных религиях и в разных системах мысли, философских мыслей, так, есть явления, которые по-разному оцениваются. То, что в одной системе является это преступлением, то в другой является нормой. Это, вы понимаете, какое, какую реальность мы можем наблюдать? Так вот, возникает чрезвычайной важности вопрос. А есть ли критерий, безусловный критерий, по которому действительно мы можем в любом случае сказать, что человек совершает преступление, зло, а не добро? Убивать добро или зло? Ну, говорят, надо посмотреть, смотря когда. Если человек ради корыстных целей – зло. Если он на войне не будет убивать противника, то он предатель и совершит зло, что не убьет. Вы понимаете, какие вещи? Так вот, где же критерии? Помните наш такой приятный очень ролик, когда сейчас малышка пришел к отцу и спросил малышка, помните, да? Кажется, так, да. Что такое хорошо, что такое плохо? Вот так. Действительно, по какому критерию можем судить, что хорошо, а что плохо? Это вопрос чрезвычайно важный. Ницше, например, говорил, что больной – это паразит общества. Подавляющее же большинство людей, у которых сохраняется совесть и разум, говорят, больной – это человек, которому требуется помощь и сострадание. Вот вам, пожалуйста, сразу. Итак, опять вопрос. Где же критерии добра и зла? Без принятия Бога и Его откровения, которое называется Его заповедями, нет абсолютного критерия. Так в христианстве, например, высшим принципом является любовь. И поэтому нарушение этого принципа в любом виде, в любой ситуации является злом. Вы скажете, а как же убивать на войне? Как же тогда можно? А дело в том, что на войне убивают не по злобе к человеку, не по желанию причинить кому-то страдания, совсем не по этой причине. Совсем нет. Там тот человек, даже которого убивают на войне, он является не человеком по отношению к тому, данный человек чувствует злобу или что-то, а он является противником, является носителем зла. И вот для искоренения именно этого зла, да, его что? Это зло упраздняют, это зло убирают, то есть убивают. Вы слышите, какое рассуждение? Не как человек, не как личность, по отношению к которому я лично, вот, и которому я хочу лично причинить зло и страдание. Нет, ничего подобного. Злом является нравственный поступок, когда человек именно из побуждения зла и злобы это совершает. Само же физическое это деяние, оно не является в данном случае злом как таковым. Так вот, значит, критерием того, когда человек совершает грех, личный грех, а когда не грех, в религии является ничто иное, как заповеди Бога.
Тогда все ясно. Почему нельзя? Бог сказал, это нельзя. Это грех. Все ясно. Все ясно. И всегда в человечестве именно этот критерий и существовал. И только уже в связи с отступлением людей от Бога, потери веры в Бога, начинается изобретаться, я бы сказал, такие системы мысли, в которых, в общем-то, все позволено, в которых происходит смешение добра и зла. Именно полное смешение добра и зла. Помните, Мережковский Дмитрий как писал? И зло, и благо – два пути. И все равно, куда идти. Ведут и зло, и благо – два пути. Ведут к единой цели оба. И все равно, куда идти. Вы подумайте. Просто буквально переложение библейского древа познания добра и зла. Да. И вот сейчас мы видим, как это происходит, потрясающее смешение добра и зла в области, посмотрите, политики, посмотрите сейчас по отношению к России, что делается. Прямо лгут, лукавят, обвиняют Россию в агрессии, как будто Россия подводит к ним свои военные арсеналы. И сами как раз подводят к нашим границам. То есть просто потрясающе удивительная просто ложь, лицемерие. Почему я об этом говорю? Совсем не потому, что мне хочется ввязываться в политику. По другой причине. Христос сказал, от сердца бы исходит помышление. Из источника доброго, сладкого, исходит и вода сладкая, а из горького исходит и вода горькая. И вот по этой причине то, что сейчас вот происходит в отношении России со стороны Запада, мы можем делать совершенно определенный вывод. Вывод, который, к сожалению, светские люди и не могут даже и сделать. Ну и у нас подчас тоже возмущаются, и все. На самом деле ситуация гораздо глубже. Это признак чего? Что там, на Западе, Америка, в Европе, правительства, следовательно, уже являются исполнителями воли сатанистов. То есть являются или орудиями сатанистов, или сами даже принадлежат к этому сатанинскому клану. Объяснить иначе невозможно. Мы же не трогаем никого. Говорим только, не лезьте вы. Что вы делаете? Почему подводите все? Почему наращиваете эти вооружения и все? Причем лукавство потрясающее. Можно только удивляться. Да. Почему я говорю? Сатанизм. Вы знаете, к сожалению, мы часто говорим, сатана, сатанизм, и все это так. Где-то что-то, какая-то метафизика. Нет, нет. Сатанизм – это реальность. И не где-нибудь, а в человеческом мире. И не случайно мы видим упоминание о человеке греха в посланиях апостольских. Уже Господь говорит об этом. Апостолы пишут. Иоанн Богослов в Апокалипсисе что пишет? Что в конце концов вообще восторжествует он, этот носитель зла в человеческом роде. Вот сейчас мы уже, друзья мои, к сожалению, наблюдаем это, как люди, зараженные этим или уже являющиеся сознательно сатанистами, проводят политику в отношении, в частности, нашего государства. Вы уже помните, что с Югославией сделали. Вопреки всем постановлениям, не спрашивая Организации Объединенных Наций, что сделали с Югославией? Злоба. И против каких государств? Прежде всего, православных. Еще один аспект, связанный с личным грехом, следующий. Я уже сказал, что грех – это явление противоестественное, против то деяние, которое направлено человеком против самого себя. То есть, что когда человек грешит, этим самым он ранит самого себя. Говорят, не прыгай с какого-то там этажа. Поломаешь все ручки, ножки. Так ведь? Вот что такое грех. И это касается во всех сторонах. Каждый грех противоестественен, то есть нарушает законы нашей природы. Почему Иоанн Богослов и сказал такую замечательную фразу, формулу буквально сказал: «Грех есть беззаконие». Вот, оказывается, что есть грех. Не удивляйтесь, что я такой вывод сделал, потому что что мы видим сплошь и рядом, а оказывается, грехом считается что? Бог вот сказал так не делать, а я сделал. Оказывается, что я нарушил? Закон Божий. Он теперь на меня обиделся, он теперь меня накажет. Ай-яй-яй, я прыгаю с этажа, и теперь Бог меня накажет. Мои руки, ноги поломает, да? Оказывается, грех – это не есть нарушение закона Божьего, а это есть борьба с самим собой, с своей природой. А как же Бог здесь? То, что в религиях, и в частности в христианстве, называется заповедями, это не закон. Пожалуйста, обратите внимание. Это вовсе не предписание нам, как вот дорожные движения. Это не закон, это предупреждение. Не ходите босиком по битому стеклу. Это закон? Нет. Вы знаете, нет у Бога никаких законов в отношении вот человека. Есть предупреждение его. Человек, не делай это. Умоляю тебя, не делай. Вот что такое заповедь. Умоляю. Не лги. Не лукавь. Не убивай. Не грабь. Потому что этим самым ты вонзаешь нож, кинжал в себя самого, в свое сердце. Вот что такое грех. Кинжал вонзаем мы в себя, когда это согрешаем, а не Бога обижаем. Почему я на этом остановился? Во-первых, это всеобщая, кажется, ошибка. Но что еще более печально, что целое гигантское такое образование, которое называется Римской церковью, плюс еще протестантские церкви, это, представляете, это 2 миллиарда, так, учат о том, что грех – это есть оскорбление Бога. Вы слышите? Вот перед чем мы стоим. И, кстати, в народе это часто очень часто, и мы постоянно слышим. Вы знаете, что можно в педагогических целях кому-то сказать, человеку, ну, который не занимается этими вопросами, еще не понимает, можно сказать, что ты Бога там обижаешь, оскорбляешь. Это педагогика. На самом деле, повторяю, Бог только предупреждает, ничего не запрещает. Человеческая свобода неприкосновенна для самого Бога. Вот каково христианское учение. О, это просто поразительно! Не может Бог прикоснуться к свободе, вот этой духовной свободе человека. Поэтому просто странно выглядит. Но я еще буду потом говорить об этом, когда утверждение о том, что грехом мы оскорбляем Бога. Вы знаете, я хочу вам зачитать одну очень важную цитату из Марка Подвижника, где он объясняет как раз. Он говорит: «Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особому назначению от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона. Слышите, что говорит? Естественно. Пьешь – и цирроз печени. Грабишь – и попадаешься куда не надо. Естественно происходит, потому что каждый грех нарушает твое естество. Бога же оскорбить невозможно. Бог бесстрастен. Нельзя его оскорбить. А вот самих себя мы раним. И не только раним. Еще одно хочется заметить. Не просто человек ранит себя, ранит свое тело, свою душу. Еще один очень важный момент, о котором сказал, предупредил, ну, в частности, выразил, потому что не один, только он сказал, Антоний Великий. Он прямо сказал, что любой грех с демонами-мучителями соединяют. Вы слышите, какая беда? Оказывается, грехом не просто человек ранит себя. Говорят, бегающие глаза у вора или бандиты. А еще с демонами-мучителями соединяют. Да, и это верно. У святых отцов есть интересное выражение, что бесы присядят греху, то есть соединяются с грехом. Один из святых даже говорил так, говорит, что если ты победил какую-то страсть, ты изгнал тем самым соответствующего демона, беса. Кстати, правда, интересное учение о бесах. Мы их понимаем как человекоподобных существ, только без тела. Нет. Нет. Есть бес слепоты, бес глухоты, бес страсти. Мы сплошь и рядом прям находим это. Если ты победил какую страсть, ты беса, оказывается, изгнал. Так вот, вот эта мысль еще Антония Великого чрезвычайно важна для жизни каждого человека. Теперь понятно, почему Господь так постоянно предупреждает, умоляет людей не грешить, то есть не вредить своему естеству и не соединяться с демонами, которые являются мучителями. Подаем руку мучителям, садистам. Вот, оказывается, о чем говорит личный грех. И вот в свете этого, конечно, представляется чрезвычайно странный, я бы сказал, не странный, какой-то примитивный, плоской, даже, ну, наивный – это слишком высоко даже, именно примитивный, мыслью о том, что грехом мы оскорбляем Бога, и Бог нас наказывает. Бог нас наказывает. Я не виноват. Бог, за что Он меня наказывает? Слышите? За что меня наказывает Бог, не я? Это замечательно. Это звучит просто потрясающе. И что же мы видим? Это в католическом учении. Это я вам цитирую катехизис его. Последний, толстенный такой катехизис. Что же, оказывается, Бог наказывает, да? И самое главное, знаете тогда что в католическом учении о спасении? Не могу не сказать. Избежать наказания. Если православие говорит, соединиться с Богом, с Духом Божьим, с Духом Святым, говорит даже слово «обожение», то есть приобщиться благодати Божией, то есть исполнится вот оно какого блага, божественного блага. Так, сдам? Нет. Избежать бы наказания. Какое примитивное понимание спасения. Ну хорошо, это вот все то, что, друзья мои, что касается личного греха. Мне очень хотелось об этом поговорить и сказать, потому что мы так иногда личный грех, ну, всем понятно, и говорить не о чем. Оказывается, тут кое-что есть, над чем стоит даже и задуматься. Но это только один из видов греха. А есть еще и посложнее. Есть то, что во всех наших учебниках написано и называется первородным грехом. Кстати, святоотеческое учение не знает такого термина. Вы слышите? Это термин западного богословия. Святоотеческое учение говорит совершенно иначе. Макарий Великий говорит об этом явлении, о котором сейчас мы с вами поговорим, об этом явлении, названном Западом первородным грехом. Макарий Великий называет это наследственной порчей. А вот Василий Великий называет это не что иное, как первородным повреждением. Слышите? Не грехом, а повреждением. Да, повреждение ничего приятного не представляет. Но это совсем же другой смысл. Когда мы говорим слово «грех», то что подразумеваем? Личную ответственность. Вот оказывается, что здесь об этом явлении первородном Василий говорит «повреждение». Но в наших учебниках всюду вы найдете этот термин «первородный грех». Появился он, так сказать, в результате, как говорят исследователи, в результате неверного перевода блаженного Августина, где он говорит о грехе происхождения, а не первородном грехе. Но дело в том, что на основании этого термина создана целая система понимания греха, его происхождения, его последствий и отношения даже к самой жертве Христовой. Почему об этом и говорим? Итак, что же такое первородное повреждение? Ну, хотите, давайте будем все-таки почаще употреблять все-таки терминологию отца, отцов святых, а не каких-нибудь Ансельмов или Скоттов. Итак, что такое первородное повреждение? Речь идет прежде всего о том первом грехе, который был совершен в роде человеческом. Речь идет о грехе прародителей. Что они сделали, мы помним, хотя, надо сказать, подчас не так понимаем, не всегда так понимаем, но помним. Первые люди возомнили себя, ибо они были царями над всем земным творением Божиим. Человек нарек имена всему, знак власти царской. Царями вознили. Царями? Маловато. Вы будете как боги. Слышите? Вы, Ева и Адам, будете как боги. Богами будете. Вот оно, источник какой. Отсюда понятно, если я Бог, то уже никто другой для меня не Бог. И ты сам Бог уже не Бог. Помните, Адам спрятался? Бог говорит: «Адам, где ты?» Посмотрите, в каких простых формах и словах выражено это первое огромное событие. Где ты спрятался от Бога? Что произошло в связи с этим? Вы, кажется, знаете. Произошло извращение самой природы человека. Вы видите, как духовное определяет все внешнее. Произошло извращение природы. Какое же? Ну, вы об этом достаточно вам приводили множество цитат. Я святоотеческих скажу вам. Прекрасно это выразил очень кратко и ясно. Выразил это преподобный Максим Исповедник, который сказал, что в человеке произошло повреждение, которое заключается, и он называет три характеристики – смертность, тленность и страстность. Смертность, понятно. Человек не умирал бы никогда. Отныне все. Смерть становится законом человеческой природы. Тленность связана с чем? С этим постоянным разъеданием грехом нашей души и нашего тела. Страстность. А что такое страстность? Когда Максим Исповедник употребляет это слово, то, друзья мои, очень важно здесь не перепутать нам и не смешать два понятия страстности. Одно из этих понятий, к которому мы привыкли, которое постоянно употребляем, называем страсть, то есть это вот та болезнь или зараженность тем, что нас мучает, то есть грехом. Ну, вот страсть, например, богатство, тщеславие, страсть, самомнение. Это что такое? Это греховное. В данном случае это только одно употребление слова «страсть». Есть и другое, о чем в данном случае как раз и пишет преподобный Максим Исповедник. Под страстностью в данном случае он разумеет то свойство нашей человеческой природы, которое возникло в результате грехопадения и которое характеризуется, знаете, чем? Не дай мне поесть, я умру. Или попить. Наше, оказывается, тело требует соответствующих условий жизни – и пищи, и воды, и воздуха, и тепла. Вы слышите? Вот, оказывается, если только этого нет, человек начинает страдать. Вот это называется страстностью нашей природы. Почему об этом говорю? Сами по себе эти свойства, возникшие, не содержат в себе никакой греховности. Никакой. Желание есть, пить – это вовсе никакого греха нет. Грех состоит совсем не в этом. Это не грех. Сейчас скажу о чем, что дальше. Очень важно. Итак, природа стала смертной, тленной и страстной, то есть подверженной чему? Страданиям. Вот какой стала природа. Здесь в этих свойствах греха нет. Мы не грешны за то, что мы умираем, за то, что у нас происходит тление, за то, что нам больно, когда нас уколют или что-то сделают такое. Здесь нет никакого греха, вы слышите? А как же возникло греховное тогда? Что возникло? Я вам зачитаю Григория Ниского. «А раб удовольствий, необходимые потребности – делает путями страстей. Вместо пищи ищет наслаждение чрева, одежде предпочитает украшения и так далее. Потому-то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность, и разного рода распутство». Вот, оказывается, вот эти вот, эта вот страстность негреховная, слышите, так, эта страстность стала наклонной такой скользкой поверхностью, на которой человек легко скатывается. Я сажусь за стол поесть. Хочется есть, вполне нормально. Но я что, ем только для того, чтобы поесть? Нет. Я так наемся, что дышать уже невозможно. Начинается объедение. И так во всем. Об этом приходится говорить, поскольку это чрезвычайно, чрезвычайно важно. Вот. Посмотрите, что мы видим, какое извращение понимания вот этого первого повреждения произошло в римско-католическом вероучении. Католиков и протестантов своим личным грехом, оказывается, они говорят, Адам и Ева своим личным грехом оскорбили Бога. Вот, оказывается, что произошло. Оскорбление Бога. Ну, и они говорят, и была отнята сверхъестественная благодать особая. Так. Но этого мало. А что дальше? Не только они оскорбили Бога, а этот их личный, подчеркиваю, личный грех, они же были такие же люди, как мы. И этот их личный грех перешел на весь род человеческий. То есть теперь поздравляю. Вот. Вы грешны грехом Адама. Но не я. Я смеюсь. Читаю вам из катехизиса католического. Весь род человеческий в Адаме, как единое тело единого человека. Этим единством рода человеческого все люди – соучастники Адамова греха. Поэтому все мы несем ответственность, то есть виновность за грех Адама. Святоотеческое учение православное решительно отвергает это. Оно учит о наследственной передаче вот этих негреховных смертности, тленности, страстности. Вот о чем передача. Но не греха Адама как такового. Никакой ответственности за грех первых людей мы не несем. Вот что оказывается. Марк Подвижник пишет: «Итак, мы получили преемственно не преступление. Смерть же мы наследовали по неволе». Да, все рождаемся смертными, это верно, но не греховными в грехе Адама. Очень хорошо об этом пишет святитель Кирилл Александрийский, и я вам зачитаю. «Адам был побежден, и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть». Но какое отношение к нам имеют эти его преступления? Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама. Их ведь тогда еще не было. Ой, ну, правильно. А потому, что они оказались причастны к его природе. Вот, оказывается, это понимание первородного повреждения, друзья мои, для нас очень важно, когда мы будем с вами говорить о жертве Христовой. Но я надеюсь, мы это запомним. И еще один вид повреждения, о котором надо сказать, которым наполнена вся Библия, но которые, вы знаете, это просто поразительно. В наших многих ну, учебных или богословских работах просто отсутствует даже. А Библия вся наполнена. Это так называемое родовое повреждение. Родовое, то есть наследственное повреждение. Повреждение, слышите, не грех, а повреждение. Что это такое? Родовое повреждение – это передача наследственным путем повреждений телесных, душевных и духовных. Повреждений, не греха, подчеркиваю еще раз, почему так важен термин Василия Великого «первородное повреждение», и почему так ложен и настраивает на совершенно ложные мысли этот западный термин «первородный грех». Да, это наследственно, да, искажаются от родителей к детям, от предков к потомкам, передаются эти вещи. Посмотрите, как похожи бывают дети на родителей, на внуков. В Библии даже мы читаем, где-то в книге «Исход», читаем о том, что особенно передаются эти все свойства в 3-4 поколениях. Ну, это не значит, что только, но передаются. О том, что это повреждение наследственное имеет место, я уже сказал, что в Библии мы постоянно находим. Посмотрите, род Каинитов, например, боже мой. И там прямо это указывается. А, например, Григорий Ниский очень хорошо пишет, как посредством принадлежащего каждому роду продолжается естество живых существ, так что, обращаю внимание, по закону природы рожденное есть тоже с родившим. Так от человека рождается человек, от страстного – страстный, от грешника – грешный и так далее. Понимаете, какие вещи передаются, оказывается, и телесные, и, кстати, душевные свойства как передаются. Вы знаете, в общем, исследований очень много в этой области, и тут бы, пожалуйста, медики вам подскажут. Вы знаете, как опасно, например, когда родители пьют, алкоголики. Оказывается, очень часто это передается детям. Воровские есть целые династии. Ламброзо, например, это итальянский медик, он прямо приводит массу примеров, очень интересных примеров, как прямо из поколения в поколение переходит, например, страсть распутства, еще что-нибудь в этом плане. Оказывается, все это переходит. Каким образом, друзья мои, что здесь такое? Оказывается, мы все, родители и дети, особенные, ближайшие родственники, составляют, в общем-то, единое тело. Оно постепенно только затем расширяется и расползается. А эта близость сказывается во всем, как во внешнем виде, как в привычках, как в характере, так в наклонностях и во всем. Даже, кстати скажу, и в религиозности это сказывается во всем. Но что для нас особенно важно насчет родового повреждения? Я вам скажу. Вы, наверное, может быть, видели эту книгу Деревенского «Иисус Христос в документах истории». Он там приводит целый ряд интересных примеров из истории и, в частности, пишет о том, какое огромное значение имеет даже зарождение ребенка. Какое значение? В каком состоянии это происходит? Например, указывает, да, что вот незаконно рожденные очень часто наследуют отрицательные черты, которые присутствуют, ну, в родителях. Вот. Так, к чему я все это говорю? Это буквально вот эта мысль, библейское утверждение о родовом повреждении, она направлена особенно к людям, вступающим в брачный брак. Как важно надо понимать, важно понимать. Мы все хотим, чтобы дети были наши прекрасными. Но надо знать точно, каков источник, такова будет и водичка. От родителей очень много зависит, да, каким будут дети, в каком состоянии начинаются даже эти дети. Все это обуславливает. Поэтому, если мы хотим действительно, чтобы дети были, ну, ясно, хорошими, никакими, не могут они быть таковыми, если мы сами не будем ими. Приходится постоянно повторять одну и ту же фразу, которую многие, кто слушает мои лекции, смеются и повторяют. Если хотите, чтобы дети были ангелочками, не будьте сами дьяволочками. Вот, это закон. Родовое повреждение – это действительно факт, от которого никуда и никто не может уйти. Никто, я сказал. Есть одно исключение. Одно и единственное. Святитель Григорий Палама пишет: «Слово Божие приняло плоть такую, как у нас, и хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную». Вы слышите? Она и смертная, и болезненная, и в то же время совершенно чистая. Григорий Богослов пишет: «Он, Христос, утомлялся и алкал, и жаждал, и был в борении, и плакал по закону телесной природы». В чем дело? О чем идет речь? О чрезвычайно важном моменте, который нужен вот нам для раскрытия темы жертвы Христовой. Да, Христос принял смертность, тленность, и вот ту неукоризненную, как пишет Иоанн Дамаскин, страстность, то есть не греховную, а болезненность, так? Но не принял вот того родового греха, с которым рождаемся все мы. Вы слышите? Мы же рождаемся с наклонностями к страстям. От кого рождаемся? От тех, которые сами находятся в страстях. Род каинитов. Да, посмотрите, какие уже зверские наклонности были в этом роде. Передаются, но что при этом? Хочется отметить, это чрезвычайно важно. Да, вот человек рождается, у него прямо страсть алчности. И, обращаю внимание, он не грешен в том, что у него есть позывы к этому, стремление к этому. В этом он не грешен. Но он грешен, если он будет, во-первых, оправдывать это, таковы мои родители, во-вторых, следовать этому. То есть, как будто я тут и ни при чем. Каждому человеку, я вам скажу, дается, образно говоря, крест. И внешней жизни, нашей материальной жизни, и духовной жизни. У каждого из нас есть страсти. И все они в значительной степени, конечно, получены от предков. Но они совершенно, если хотите, необходимы, ибо только борениями со страстями мы и показываем свое стремление к добру или ко злу, к Христу или от Него. Так что, видите, не надо это смешивать. Все мы рождаемся со страстями, но следовать им остается в нашей свободной воле. Это чрезвычайно, друзья мои, важно иметь в виду. Ну и хочу вам сказать, что вот эти вот три вида, я бы сказал, повреждения, о которых мы с вами говорили, о них очень хорошо пишет Макарий Великий. Это нам надо знать, чтобы это святоотеческое учение. Вот как он пишет, я вам зачитаю. «Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о нем, должен уже будешь бороться со своей природою». Первородная поврежденность, смертность, тленность, страстность, с прежними нравами, личными грехами и привычками, которые мы приобретаем, и с тем навыком, который тебе прирожден, слышите, родовым повреждением. Макарий Великий пишет о всех трех, как точно они, не зная никакого нашего этого богословия, этих всех разделений, прямо-прямо пишет своею природою, первородным повреждением, с прежними нравами, личными грехами и с тем навыком, который тебе прирожден, который мы получили. Вот я весь горю тщеславием. Так, будешь, голубчик, бороться или нет? Да, у тебя это есть. Я вижу. Вижу, Господи, что горю этим похвалами, жажду их. Господи, помилуй. А можно искать всяких путей для насыщения своего тщеславия. Вот, друзья мои, вот три вида повреждения, которые присутствуют в каждом из нас. Об этом нужно просто знать. Это нужно знать. И тогда мы с вами сможем уже более, как мне кажется, полноценно и правильно оценить и то, что сделал Христос своим крестом. Но об этом мы поговорим уже в другой раз. А сейчас, пожалуйста, какие вопросы вы хотели?
Алексей Ильич, вот такой есть вопрос. Но то, что такая закономерность есть о наследовании страстности, каких-то повреждений от родителей, это очевидно. Мы действительно наблюдаем, что дети крайне похожи на родителей с точки зрения страстей. Но вот что такой закон есть, мне кажется, нельзя так утверждать. Потому что, например, когда у Христа спросили про слепорожденного, узнавая, кто виноват, он или его родители, Господь сказал, что не он не родитель, а добью слава Божия. А второе, это вот у двух пророков, я точно помню, что у Иезекииля встречаются такие слова. Он опровергает пословицу, которая бытовала в еврейском обществе, что отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомин, и говорит, что ни дети не будут отвечать за грехи отцов, ни родители за грехи детей.
Да.
Вот, понятно, тут можно подумать именно об ответственности, но поскольку он комментирует пословицу, да, там, где явно указывается вот, как бы наследование именно последствий, то тоже вот, что именно такой закон есть, мне кажется, все-таки нельзя говорить. Вот именно наследование от родителей испорченности. Спасибо.
Да. Вот видите, это первый случай, который привели, что ученики спросили Христа, да, кто согрешил, он или родители. В данном случае мы видим, какую мысль, которая присутствовала в вере иудеев. Какая? Что мы, оказывается, мы бываем виновны той виной, которой виноваты родители. Кто виноват? Он или родители? Сам ли он лично согрешил? Или родители согрешили, и потому и он греховен? Так вот, вы знаете, у пророка Иезекииля есть очень сильное такое высказывание. Он прямо пишет, вот у меня нет под рукой, но я, может быть, в следующий раз зачитаю его, да, где он пишет, «Не родители не несут ответственности за грехи детей». Да слышите? Хотя это немножко странно. «Не дети не несут ответственности за грехи родителей». Но каждый отвечает за свое добро и зло. Он прямо четко. Но это действительно, не надо смешивать чего. Одно дело когда мы получаем природные какие-то недостатки определенные, болезни, получаем. Другое дело, грешны ли мы, несем ли мы ответственность за эти недостатки. Вот это нужно четко разделять. Ответственности мы не несем, а недостатки, изъяны, болезни получаем. Вот, оказывается, какое дело. Эти две вещи надо различать. А иногда их смешивают. И вот ученики, в частности, они смешивали, когда спросили Христа, кто согрешил. И он сказал, никто, но чтобы явились дела Божьи. Ну, в данном случае это был не то, что ответ раскрывающий, что ли, суть дела, потому что в данном случае это действительно было так. Он сотворил чудо, которое действительно всех поразило, удивило и явилось ничем иным, как свидетельством славы Божией. И Христос и ответил именно применительно к их психологии. А в действительности никто не несет ответственности. За грехи детей родители не отвечают, хотя, как кажется, они же воспитывали. Вы не воспитали. Да, вы не воспитали, за это вы несете ответственность. А вот то, что они родились с этим, и что дети согрешили, так, это уже их личное произволение. Лично они не удержались, допустим, согрешили, получили вот эту вот, например, воровскую наклонность. И вот украсть или не украсть, так, а получили. Это уже зависит уже от воли, свободной воли самого ребенка. И уж тем более, конечно, дети не ответственны за грехи родителей как таковых. Вот пророк Иезекииль в этом отношении очень хорошо ответил и на этот случай евангельский, и на случай вот тех пророков, о которых вы говорите. Нельзя смешивать эти вещи. Болезнь, с которой рождается ребенок, и ответственность за те поступки, которые ребенок совершает в силу этой болезни, духовной болезни. Я говорю, вот так.
Ну, я хотел спросить вначале, когда вы рассказывали про ангела, ну и вообще вот, богословие нашем, как отпали вот первые злые духи.
То да.
Есть, у них тоже свобода воли была, и они использовали ее во зло, да? И
ну, так считается. Так считается, вы слышите? Мы духов рассматриваем буквально как людей. А можем ли мы так рассматривать? Вы подумайте, дух слепой и немой, или какой там глухой и немой. Интересно, у него свобода или нет? Вот мы смотрим на духов, как, ну, как говорят, антропоморфически, человекообразно. А так ли это? Это вопрос. По крайней мере, очень многие высказывания из Евангелия заставляют задуматься, неужели они так свободны? А он просто слепой и глухой. Какую страсть ты изгнал, того беса ты изгнал. Это что такое? Так, и дальше что же? И так это и уже вопрос.
Так. Отношения, вот почему именно человеку позавидовали? То, что у человека есть возможность обратиться, а у них, получается, нету, что ли? Или Бог мог бы их тоже просить, просто они не хотят?
Так это вот твой вопрос второй, ты говоришь, ты все время исходишь из чего? Из свободы воли.
Ну да, я к человеческим.
Вот, из свободы воли. А вот я приведу другой пример. Вот волк, который овцу утащил, он как, мог бы его держаться, да, чтобы не согрешить, да? Или не мог? Это его
природа. Есть хорошая удаля.
Природа. Так, природа. И все. А ты знаешь, что у святых отцов есть высказание какое? Не было бы бесов, не было бы и святых. Вот это да! Не было бы волков, и все бы вымерли, все вот эти многие животные, тем олени, там, я не знаю, зайцы, косули. Если бы не было волков. Почему? Оказывается, они нужны. Санитары прекрасные. Вот я вам же говорил как-то, что я вот такую мысль слышал, что эти падшие духи, точнее бесы, это своего рода, вот эти хищники, с которыми встречаться человеку нельзя, потому что они растерзают его, но которые нужны в балансе нашей общей жизни. Без них и человеку нельзя будет жить. Все погибнет тогда живое, если не будет хищников. Вот.
Вот ну, это ваш, и... один отец говорил, что меня научили демоны молиться.
Вот, так что видишь, оказывается, так вот.
Алексей Ильич, а третий вопрос вот насчет Бога, вот, который вот, у католиков, у протестантов есть понятие, что Бога оскорбили грехом, но, конечно, оскорбления не может быть, но так ли бесстрастным совсем? Ну, я имею в виду в плане, что он как отец же любит нас, это некое огорчение все-таки. Он огорчился, может, не то, что в противозаповеди, а то вообще, что произошло с человеком. Можно так сказать?
Нет, нет, это совершенно это антропоморфическое представление Бога. Это мы скатываемся на куда прям в иудейское языческое понимание Бога. Кассиан Римлянин преподобный, например, знаете, что произносит даже? Без богохульства нельзя приписать Богу возможность гнева или ярости. Вы слышите, что? Богохульством даже называет это. Потому что Бог действительно бесстрастен. А это значит, у него страсти. Помните, мы с вами говорили, что Бог никого не наказывает и не награждает. Потому что есть просто любовь. Мы сами себя наказываем, когда поступаем против своего естества, согрешаем. И мы, если хотите, в данном случае, ну, награждаем уж, может быть, слишком, но испытываем благо жизни, если мы следуем тому закону нашей природы, который дал нам Бог. Тогда мы вступаем в общение с Ним. И в этом наша награда, в этом обожение. И это происходит, как пишет Марк Подвижник, которого я вам сегодня зачитывал, происходит естественно, а не по какому-то особому действию Бога. Вот так.
То есть вот эти качества, всеблагой Бог, как мы поговорим, Бог-любовь – это природная его суть. То есть это не какие-то проявления.
Это катафатическое, помните?
Да.
Помните два метода попытки представления? Вот, вот. И апофатическое, да. Это наше, так сказать, ну, упрощение. На самом деле Бог бесстрастен. Иначе, да, это не Бог, да.
Я хотел спросить, значит, так как если у нас, получается, остаются страсти, которые, ну, скажем так, передаются по наследству, да, скажем так, наследственное, вот, то получается, если современная наука, которая сейчас стремится создать, скажем так, искусственного человека, то получается, если у них это получится, то этот человек будет полностью освобожден от грехов и страстей. Так получается.
А надо понять, что значит создать искусственного человека. Ну, вы знаете, что до сих
пор...
Что? Вы знаете, что до сих пор, вот сейчас, не могут при всех достижениях нашей науки, не могут создать совокупность молекул, которые могли бы иметь наследственность, то есть порождать подобных себе. Так называемых репликаторов не могут создать. Так что, понимаете, мы никак не можем создать живую клетку, вот совокупность молекул, которые могли себя восстанавливать, воспроизводить. Пока не можем. А создать робот, ну так при чем тут человек? Тут человек ни при чем. Робот – это железка. Это автомат. А вот человека, то есть еще сейчас, пока мы не можем даже жизнь создать, не только человека, а жизнь, не можем. Репликаторы пока недоступны нам, как таковым. Так что говорить о том, кем же будет этот искусственно созданный человек, мы просто сейчас вопрос этот не имеет смысла. Не можем. Всю знаем химию, всю знаем физику, которые, из чего состоят живые клетки. Все знаем, представляете? А создать вот эту живую жизнь пока не можем. автоматы создаем, но не жизнь. Так что пока этот вопрос преждевременный, и я думаю, что этого никогда и не будет.